Новостями час вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Акции в Москве. От оппозиционных активистов до поэтов. Публикация в газетах, содержащие отзывы администрации президента об общественной палате, рассмотрение Верховным судом жалобы Ходорковского и Лебедева, новый представитель президента на Урале, монархические скандалы в Британии в обзоре британской прессы, а также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры. Общественное мнение» в ближайший час программы «Время свободы». В Москве продолжаются оппозиционные акции протеста. В центре города работает корреспондент радио «Свобода» Данила Гальперович. Он с нами на линии прямого эфира. Здравствуйте, Данила. Правильно ли я понимаю, что вы сейчас находитесь на Кудринской площади рядом с метро «Баррикадная», где уже несколько дней продолжаются так называемые народные гуляния?
Да, совершенно верно. Но вот народные гуляния именно на этом месте продолжаются не так давно, но надо сказать, что продолжаются они с активными событиями. Во всяком случае, если буквально совсем недавно здесь просто было около 200 молодых людей, которые, как всегда, с белыми лентами обменивались, разговаривали, общались, то буквально минут 10-15 назад здесь начали происходить достаточно существенные события. В частности, два молодых человека левой оппозиции, активисты, были задержаны полицией, причем без особых объяснений. Эти два молодых человека стояли около одного из фонарных столбов вот здесь на Кудринской площади с ящиком левой и оппозиционной агитации, но они сами не держали в руках никакие лозунги, ни к чему не призывали. То есть никоим образом в качестве пикета это нельзя было рассматривать. Тем не менее, подполковник полиции, который подошел к ним и предъявил претензии в том, что они организовали пикет, позвал себе на подмогу полицейских, видимо, из спецназа, судя по их обмундированию, и двоих молодых людей при мне буквально задержали и отвели в один из автозаков, которые здесь рядом с площадью стоят. Надо сказать, что прямо здесь же стоит камера наблюдения. Ну и, в общем, ожидается, что чем больше будет сгущаться вечер, тем, возможно, активнее здесь будут события.
Благодарю вас, Данила. Напомню, с нами в эфире был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он будет возвращаться еще не раз в информационные часы программы «Время свободы» этим вечером. А сейчас мы расскажем еще об одной московской акции, которая планируется в ближайшее время в центре города у памятника Осипу Мандельштама. Там, как ожидается, пройдут поэтическое чтение под лозунгом «Стихи на улицах против ОМОНа на улицах». Организатор акции Антон Нестеров написал на странице в социальных сетях, посвященной чтениям. Цитата: «Поэты собираются почитать стихи у памятника Мандельштаму. Потом предполагается дойти до Баррикадной и почитать стихи там. Присоединяйтесь, это город для горожан, а не для президентских кортежей». Один из участников сегодняшних чтений, поэт-историк философии, переводчик Константин Бандуров, заявил в интервью «Радио Свобода».
Эти чтения не предполагают выражение каких-то определенных политических позиций. Там соберутся люди, которые придерживаются самых разных политических взглядов. Но что заботит и нас всех, и меня, это то, что сейчас создаются проблемы с тем, что люди могут просто ходить по своему собственному городу, собираться, читать стихи, спорить, в том числе и спорить на политические темы. Лично меня на это толкнул вполне конкретный случай. Я, в общем-то, человек, который не очень любит активную политическую деятельность. У меня ни малейшего желания принимать участие в каких-то активных акциях. Но меня подтолкнуло к этому то, что не так давно в полицию забрали моего учителя Анатолия Ахутина. Он стоял около памятника Пушкина без каких-либо ленточек, лозунгов, совершенно один, не в группе. Это пожилой человек, достаточно известный философ. Тем не менее, его забрали вечером, продержали 6 часов, ночью выпустили. Это, мне кажется, совершенно возмутительный случай. То, что, в общем-то, трудно терпеть и трудно сидеть дома, и поэтому созрела такая идея.
Что вы собираетесь читать?
Ну, собственно говоря, скорее мы собираемся продемонстрировать нашу готовность это делать. Задача заключается не в том, чтобы прочитать стихи на какую-то тему или какие-то конкретные стихи, а просто сам факт того, что люди собрались и читают стихи. Читать там будут стихи самые разные, это не обязательно какая-либо гражданственная лирика, но даже и негражданственная лирика все равно свидетельствует о каких-то наших взглядах на эту проблему. Слушатель там ничуть не важную роль играет, чем поэт. И, собственно говоря, очень многие довольно-таки хорошие, известные поэты собираются туда прийти не для того, чтобы что-то прочитать, просто послушать и дать возможность другим людям что-либо сказать. Я думаю, что я, скорее всего, либо воздержусь, либо, если буду читать, прочитаю какое-либо чужое стихотворение тех людей, которые хотели бы прийти, но по тем или иным причинам этого делать не смогут.
Вы занимаетесь философией, вы переводите Фому Аквинского. Насколько велик разрыв между вашими занятиями и нынешней политической активностью в Москве? Насколько это интересовало вас до того, как задержали вашего учителя?
Я не участвую в политической активности не сколько по соображениям каким-либо философским, а по соображениям скорее личным. Просто я такой человек по натуре, который не очень любит большие толпы людей, массовые перемещения, лозунги, выступления и тому подобное. Я более люблю одиночество. Что касается моей профессиональной деятельности, то думаю, что моя профессиональная деятельность, она ни в коей мере не противоречит политической активности, как раз напротив, мне представляется, что философия — это сейчас самая важная точка, в которой происходят политические события. Собственно говоря, философ или историк философии, который переводит какие-либо тексты или пишет что-либо, или преподает, он, собственно, занимается в самом прямом смысле самой, что ни на есть, активной политической деятельностью. Собственно, прочитать лекцию по философии — это гораздо более важно с точки зрения политической, чем, скажем, поучаствовать в митинге. Поэтому я предпочитаю на митинги не ходить.
Поэт, историк философии, переводчик Константин Бондуровский, участник сегодняшних поэтических чтений в центре Москвы у памятника Осипу Мандельштаму. В Москве 7:15 вечера. Обычно в это время мы даем в эфир краткую сводку новостей. Сейчас ее роль выполнит корреспонденция моей коллеги Елены Поляковской о судьбе задержанных накануне оппозиционных активистов, которых сегодня мировой суд Пресненского района Москвы сегодня вернул в полицейские участки.
В пятницу около 3:00 лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, гражданские активисты Николай Ляскин и Петр Верзилов, а также другие оппозиционеры были отпущены из ОВД Якиманка. В отделении полиции они провели почти сутки и теперь обязаны явиться в суд в понедельник. В интервью «Радио Свободы» Евгения Чирикова сказала, что на свободе она и другие гражданские активисты оказались благодаря поддержке своих единомышленников.
Я, собственно говоря, хотела бы сказать огромное спасибо всем тем, кто звонил в Якиманка для того, чтобы задать правильные вопросы полиции, всем тем, кто передавал нам теплые вещи, кто поддерживал нас. Я хотела бы сказать, что я считаю, что это все-таки заслуга людей, что нас выпускают.
Евгения Чирикова и еще 11 гражданских активистов были задержаны на Кудринской площади в четверг вечером. На них были составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Неповиновение требованиям сотрудников полиции». Сами оппозиционеры своей вины не признают и говорят о том, что видеосъемки задержания подтверждают их невиновность. Адвокаты считают, что стражи порядка нарушили закон, продержав Чирикову, которая является матерью 2 несовершеннолетних детей, более 3 часов в отделении полиции. Адвокат Марк Фейгин заявил, что он и его коллеги собираются обжаловать эти действия полиции в суде.
Их призыв ОВД Якиманка, практически в 19:30 произошло задержание, и вот уже практически там до трех, наверное, часов ночи, где я находился вместе с ними, решался вопрос о их оставлении на 48 часов, поскольку закон это позволяет. Но не позволяет задержание и наложение административного взыскания в виде административного ареста на матерей несовершеннолетних детей. Такой матерью является Евгений Чирик, у которой двое несовершеннолетних детей.
Между тем, лагерь оппозиции на Кудринской площади продолжает свою деятельность. Вечером там, как и в предыдущие дни, должны состояться лекции и дискуссии. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Общественная палата, кремлевский муляж или рупор гражданского общества. Обсуждаем публикацию в «Новой газете» вместе с автором статьи Андреем Колесниковым и членами общественной палаты Еленой Лукьяновой и Борисом Альтшулером.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы только что услышали анонс программы, которая будет обсуждать публикацию в «Новой газете». Сейчас более короткая версия для информационных часов. Напомню, «Новая газета» опубликовала сегодня документ, который, как утверждается, был написан в Управлении по внутренней политике администрации президента. Это список членов общественной палаты с примечаниями, из которых следует, что деятельность этой структуры находится под жестким контролем кремлевских политтехнологов, рассказывает Виталий Камышев.
Опубликованный «Новой газетой» документ представляет собой многостраничную таблицу, в которой напротив фамилии того или иного члена общественной палаты стоит краткая характеристика, к примеру, лоялен или нелоялен, активен или плохой оратор, и рекомендации. Среди рекомендаций специальные меры не требуются и оказать медиаподдержку. Автор публикации, обозреватель «Новой газеты» Андрей Колесников, утверждает, что ремарки сделаны в Управлении внутренней политики администрации президента. Кремлевский жаргон для «Радио Свобода» перевел на русский язык президент Центра политической аналитики Михаил Тульский.
Оказать медиаподдержку имеется в виду раскручивание нужной персоны в сурковских пропагандистских СМИ. В первую очередь это газета «Известия», а также всякие сайты холдинга «Кривдору», как я его называю. Есть такие же спецсайты у холдинга Константина Рыкова. Это «Взгляд», «Неру». Тех сурковских пропагандистов, которые пользуются наибольшим доверием, показывать по Первому каналу, по Второму каналу, по НТВ. НТВ вообще в последние годы это главный сурковский пропагандистский ресурс. Специальные меры не требуются, это значит, не нужно ни подкупать человека, ни лишний раз раскручивать. А специальные меры же, когда требуются, тут два рода специальных мер. Если человек не лоялен, то нужно с ним провести беседы, как-то его подкупить, надавить. Это обычно подкуп. Ну, а также и административное давление может быть, зачистка бизнеса и так далее. Но в первую очередь это обычно подкуп, то есть человеку предлагается определенная неофициальная зарплата, аналогичная той, которую получают все сурковские пропагандисты.
Любопытно, пишет Андрей Колесников, что авторы документа, и это отражено в ремарках, прекрасно осознают, что участие в провластных мероприятиях дискредитирует людей, вроде бы представляющих гражданское общество. Вот, например, цитата из характеристики одного из известных членов общественной палаты. «Авторитет для определенной части общества снижен», в скобках, письмо 55-ти. Письмо 55-ти появилось в марте 2011 года на защиту судебной системы от ее дискредитации сторонниками Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В своеобразной пиар-реанимации, по мнению аналитиков из Управления внутренней политики, нуждаются и те, кто был замечен в связях с пропутинским движением «Наши». Власть в последнее время много говорит о диалоге с гражданским обществом, но на деле получается, как всегда, отмечает заведующий социологическим отделом общественного фонда «Индем» Владимир Римский.
В современном обществе никто не может претендовать на какое-то исчерпывающее знание о том, какие есть проблемы, как их надо решать. Для простоты решений есть желание органов власти подбирать тех экспертов, тех представителей, как у нас говорят, гражданского общества, которые примерно так же, как органы власти, представляют проблемы. Но это приводит на самом деле не к решению проблем, а к углублению этих проблем вот с той же самой общественной палатой. Я даже допускаю, что очень многие члены общественной палаты совершенно искренне много работают, пытаются разрабатывать разные законы, пытаются обсуждать разные проблемы общества, но им все же мешает то, что они существенно ближе к органам власти, чем к гражданам. Так вот сформирована общественная палата, фактически как назначение, как отбор тех, кто близок к позиции органов власти. Тех, кого у нас называют оппозиционерами, они там отсутствуют. Все-таки вот эту вот функцию какой-то такой интеграции общественного интереса, она все же не исполняет. Общественная палата скорее представляет интересы органов власти, даже, может быть, иногда отдельных каких-то групп. Ведь, в принципе, парламент должен быть таким вот местом, площадкой для общественных дискуссий.
Считает социолог Владимир Римский. Среди членов общественной палаты, фигурирующих в списке управления внутренней политики, и деятели Русской Православной Церкви. Им тоже требуется медиаподдержка, но, к счастью, не требуются пока специальные меры. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Еще одна важная российская новость. Верховный суд России отказал в удовлетворении надзорные жалобы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которые пытались обжаловать приговор по так называемому второму делу ЮКОСа. Выяснилось, что отказное решение было принято еще 15 мая, однако официальное сообщение на сайте Верховного суда появилось лишь сегодня, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Об отказе в удовлетворении надзорной жалобы защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узнала от журналистов. В пятницу в середине дня на лентах информационных агентств появились сообщения о том, что Верховный суд России не сомневается в законности приговора по второму делу ЮКОСа. Делу о хищении 200 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Информация о том, что такое решение принято, появилась задним числом на сайте Верховного суда. То есть опять все мутно и непрозрачно. Но не говоря уже о том, что само по себе такое решение говорит только об одном. Закон в этом деле не работает, в том числе и в Верховном суде. Все остальные комментарии после изучения текста.
Полный текст, 27 страниц отказного постановления, опубликован на сайте Верховного суда России. Здесь, в частности, отмечается, что доводы защиты об ошибочности обвинения, предъявленного Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, отсутствии в их действиях общих признаков хищения и присвоения веренного имущества, обоснованы, признаны несостоятельными. А заявление о политической мотивированности уголовного преследования осужденных и нарушении судом их права на защиту, а тенденции осознанности председательствующего судьи ранее были проверены в кассационной инстанции, а также в порядке надзора и не нашли своего подтверждения. При этом нарушений норм уголовного закона, о которых утверждается в надзорной жалобе, судами не допущено, заключил судья Верховного суда России Александр Воронов. Защита же довольно скептически относится к подобным выводам, говорит адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов.
Во-первых, для того, чтобы написать то, что написано в этом документе, я подчеркиваю, с ударением на «у», потому что юридическим документом я пока воздержусь это называть, столько времени не надо. Это, может быть, несколько лучше по стилю изложение того, что уже различные инстанции Московского городского суда сообщали нам в ответ на жалобу. То, что этот документ появился именно в это время, на мой взгляд, тоже не случайно. Очевидно, наши судьи, даже самые верховные, ждали окончательного мановения бровей человека, который этим делом рулит на протяжении всего его существования.
У защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева некоторые вопросы вызывает и то обстоятельство, что жалобой по делу ЮКОСа занимался именно судья Воронов, который числится в составе военной коллегии Верховного суда. Впрочем, его решение еще может быть обжаловано. Закон предусматривает возможность после такого отказа обращаться в президиум или, если понадобится, к председателю Верховного суда России. В конце 2010 года Хамовнический суд Москвы приговорил бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к 14 годам лишения свободы за хищение нефти и отмывание преступных средств. Позже Мосгорсуд смягчил наказание на 1 год. С учетом уже отбытого по первому приговору срока, Ходорковский и Лебедев могут выйти на свободу в 2016 году. Независимые эксперты, изучавшие это дело по поручению Президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества, пришли к выводу о незаконности и необоснованности привлечения Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к уголовной ответственности. Однако Следственный комитет России эти доводы поставил под сомнение, а позже и Генеральная прокуратура заявила, что нарушений в деле нет. Теперь с этим согласился и Верховный суд страны. Марьяна Тарачашникова, Радио Свобода, Москва.
Отвлечемся от российской политической хроники. Продолжим программу «Время свободы» традиционным обзором западной прессы. В Великобритании королева Елизавета II, отмечая 60-летие пребывания на престоле, пригласила на ланч в Виндзорский замок царствующих особ со всего мира. Приглашение некоторых из них вызвало протесты в связи с нарушениями прав человека и репрессиями в возглавляемых ими странах. Рассказывает Наталья Голицына.
Королевский ланч в Виндзорском замке и торжественный обед в Букингемском дворце для королевских особ вызвал широкий отклик в британской прессе. И не только потому, что это крупнейшее за десятилетие собрание царствующих особ. В последний раз такое количество монархов собиралось в Лондоне в 2002 году на похоронах королевы-матери, скончавшейся в возрасте 102 лет. На этот раз повод для сбора царствующих особ – бриллиантовый юбилей Елизаветы II, одного из самых уважаемых европейских монархов. Приглашены, в частности, император Японии, короли и королевы Бельгии, Швеции, Дании, Норвегии, Нидерландов, султаны и короли арабских стран. Накануне королева Испании София отказалась прибыть в Лондон на юбилейные торжества из-за спора Британии и Испании по поводу Гибралтара. Ее супруг Хуан Карлос отклонил приглашение еще ранее, сославшись на болезнь. Начало юбилейных торжеств омрачено протестами против приглашения правящих монархов, обвиняемых в репрессиях и нарушениях прав человека. Прежде всего это касается короля Бахрейна Хамады бин Иси Аль-Халифы и короля Свазиленда Мсвати III, последнего абсолютного африканского монарха, купающегося в роскоши в обстановке вопиющей нищеты населения его страны. Газета «Таймс» публикует заявление представителя Foreign Office, в котором говорится, что приглашение королевских особ на юбилейные торжества не является политическим событием, а частным делом королевы. Газета цитирует члена парламента и бывшего члена кабинета Денниса Макшейна, заявившего, что многие в Британии сожалеют о приглашении глав репрессивных арабских режимов. Газета «Таймс» пишет также о протестах и пикетах у отеля, где остановились король Свазиленда и у посольства Бахрейна. В интервью «Радио Свобода» известный правозащитник Питер Тэтчелл также говорит о готовящейся акции протеста.
Мы намерены протестовать у Букингемского дворца сегодня в 5:30, когда венценосные тираны и деспоты начнут прибывать на официальный обед. Мы крайне обеспокоены тем, что королева пригласила на ланч и на обед в честь ее бриллиантового юбилея среди прочих семерых монархов-диктаторов, в частности королей Саудовской Аравии и Бахрейна. Мы считаем неприемлемым, когда глава демократического государства, такого как Британия, которая привержена правам человека, приглашает их участвовать в торжествах в Виндзорском замке и Букингемском дворце. Это прискорбный прецедент. И мы вместе с народом Британии будем отстаивать принципы демократии и прав человека. Глава демократического государства не должна ублажать диктаторов и тиранов, которых обвиняют в пытках и других серьезных преступлениях, происходивших в частности в Саудовской Аравии и Бахрейне. Непонятно, почему были приглашены саудовские принцы и король Бахрейна. Это в высшей степени неприемлемо и оскорбительно. Королева и британское правительство не должны были приглашать этих венценосных тиранов.
Газета «Гардиан» в статье под заголовком «Правозащитники критикуют королевский ланч» пишет о неприемлемости приглашения на юбилейные торжества 8 монархов, уличенных в репрессиях и несоблюдении прав человека. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 18:30. Напомню об основных новостях часа.
«Радио Свобода», новости.
В Москве на Кудринской площади, где продолжаются так называемые народные гуляния оппозиции, задержаны два человека по обвинению в проведении несанкционированного пикета. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», молодые люди действительно разложили агитационные материалы, но пикета не проводили. Ранее мировой суд Пресненского района вернул в полицию дела об административных правонарушениях в отношении нескольких активистов, задержанных накануне. Как сообщила «Радио Свобода», лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, ее и других отпустили, вручив повестки о вызове 21 мая в ОВД «Якиманка». Верховный суд России отклонил надзорную жалобу по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Начальник цеха «Уралвагонзавода» Игорь Холманских принял предложение президента России Владимира Путина стать его полномочным представителем в Уральском федеральном округе. В Приморском крае произошел пожар на складе артиллерийских боеприпасов, сообщает МЧС России. По предварительным данным, пострадали 2 человека, погибших нет. Из 4 населенных пунктов вблизи склада эвакуированы жители. Конституционный суд России постановил, что превышение численности участников массовой акции не является достаточным основанием для привлечения к ответственности ее организаторов. Госдума России перенесла на вторник рассмотрение в первом чтении законопроекта об ужесточении ответственности за нарушения при проведении митингов и других массовых мероприятий. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей сегодня?
Добрый вечер, Валентин. Пока не определил, с какой темой я откроюсь. Это будни гражданских активистов в Москве, хотя набор материалов известен, и много об этом в вашей программе рассказано сегодня, насколько я знаю. Либо открытие саммита «Большой восьмерки». Владимир Дубинский, корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне, сейчас проводит последние глубокие исследования характеристик этого саммита. И вот посоветуюсь с Владимиром, решим, откроем программу с этой темы или все-таки, как и в минувшие дни, с проблем гражданских активистов. Во второй половине часа расскажу о споре о квартире патриарха Кирилла. Помним мы все эту историю, связанную с тем, что семье бывшего министра здравоохранения России Шевченко пришлось выплатить 20 миллионов рублей за порчу мебели и имущества патриарха. Вот сегодня интервью с сыном Шевченко, который рассказывает о том, что на самом деле, по его мнению и мнению его адвокатов, происходило. Так что это любопытный материал. Я надеюсь, что его с интересом прослушают слушатели «Радио Свобода». В конце выпуска расскажу о том, что в Мюнхене завершаются последние приготовления к финальному матчу Лиги чемпионов по футболу. Лондонская команда «Челси» играет с мюнхенской «Баварией». То есть на своем поле Бавария проводит игру. И о клубном футбольном сезоне, уходящем, перспективах завтрашнего финала Лиги чемпионов, я беседовал с московским футбольным комментатором Игорем Швейцером. Давайте послушаем фрагмент беседы.
«Челси, финалист Лиги чемпионов, у себя в стране только 6-я команда. И это, мне кажется, лишний раз свидетельствует о том, что кубок – это одно, а национальные чемпионаты и их уровень – это немножко другое. Лига чемпионов – это уже другая специфика совершенно. И мне кажется, с одной стороны, мотивация у людей выше, а с другой – собраться на 1 или 2 матча все-таки немножко проще, чем на длинный турнир.
Челси и Бавария. Кто в этой паре может быть назван фаворитом?
Никто. Это кубковый матч, где команда собирается, в данном случае, даже не на 2 раунда, а на 1. И мне кажется, здесь будет все зависеть от конкретных каких-то вот моментов, что ли, от того, кто будет лучше использовать свои шансы.
Что можно ли Челси назвать типично британской командой, а Баварию типично немецкой?
Я думаю, что Баварию можно, а Челси нет. Другое дело, что типичным для современного британского футбола Челси, безусловно, является, потому что таких команд много, я имею в виду, с обилием легионеров, с небольшим числом, с отсутствием ярко выраженного британского стиля. А вот, допустим, Бавария, конечно, она ближе к тому, что считается немецкой командой. Стиль этой команды вполне совпадает с тем, что мы видели всегда в исполнении как Баварии, так и сборной Германии. То есть это, наверное, элитный немецкий футбол.
А Челси все-таки игровой рисунок этой команды как бы вы назвали?
Это игра от ворона прежде всего. Но просто если они будут играть в открытый футбол, у них козырей практически не останется, поскольку у них есть проблемы сейчас и с обороной. Вот, с другой стороны, это, безусловно, скажем так, команда прагматичная, и если Бавария будет допускать ошибки в оборонительных действиях всей команды, Челси, разумеется, имея Драгба и некоторых других техничных игроков, сможет этим воспользоваться.
Вы решитесь предсказать итог игры?
Такие матчи всегда очень осторожные. Не думаю, что будет забито много мячей. Вот это то, что я уверен.
То есть в очередной раз зрелищного футбола на финале Лиги чемпионов мы не увидим?
Если зрелищем считать количество голов, то да. А с другой стороны, мне кажется, зрелищем в футболе является противостояние не только нападающих вратарей и защитников, но еще и битва интеллектов. А безусловно, и Роберто Ди Матео, и тренер Баварии Юб Ханьке смогут предложить нечто оригинальное. Это мы уже можем точно говорить.
Вот вы, Валентин, так улыбаетесь, когда слушаете экспертный комментарий Игоря Швейцера. Кто победит в битве интеллектов? Скажите мне.
Мы увидим. Я не делаю ставок.
То есть мяч круглый, поле ровное. Мы и посмотрим.
А интеллект сильный.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» в 20.07, как обычно, открою выпуск.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Возвращаемся к российской политической хронике. Начальник цеха «Уралвагонзавода» Игорь Холманских принял предложение президента России Владимира Путина стать его полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Путин познакомился с Холманским в декабре прошлого года в ходе так называемой «прямой линии», когда рабочий из Нижнего Тагила заявил о поддержке кандидата в президенты Владимира Путина и предложил приехать в Москву, чтобы разобраться с участниками митингов оппозиции за честные выборы. Тогда же на заводе был создан рабочий комитет в поддержку Путина, одним из руководителей которого стал Холманских, рассказывает Екатерина Петрова.
Новости о том, что Игорю Холманских предложили стать полпредом на Урале, никто в Екатеринбурге не поверил. Информация об этом буквально взорвала интернет. В блогах и твиттере появились нелицеприятные комментарии, часто содержащие нецензурную лексику. Впрочем, блогеры уже начали шутить, предлагая сформировать парламент и правительство страны из тагильских рабочих. Эксперты оценили эту новость по-разному. Это событие обесценивает значение поста полпреда, считает политолог Федор Крышенинников.
Это решение надо оценить как полную девальвацию должности полпреда. То есть понятно, что и раньше эта должность была довольно странной, и занимающие люди фактически ничего не решали. Но теперь своим решением Путин фактически дает понять, что это чисто политическая должность, и никакого смысла в ней нет. Потому что господин Холманских — это пиар-проект, человек достаточно простой, но то, что именно такого абсолютно, так сказать, пустого человека и пиар-проект ставят на такую должность, ну, это значит, что должность полпреда — это просто вот такая бессмысленная должность. Хотя решение очень странное, и я бы сказал, неадекватное.
Ну, а советник губернатора Вадим Дубичев воспринял эту информацию спокойно. По его мнению, теперь назначения во власти будут производиться, исходя из проявленной лояльности.
Его кандидатуру называли в качестве потенциальных кандидатур на пост преда, когда, вот, собственно говоря, все кадровые изменения пошли по Свердловской области и по Урал. Я думаю, что это его достойно этого предложения, и предложение достойно его. Потому что должность полпреда — это во многом политическая должность. Человек, который является неким оком государевым на территории. Но если хотите, это даже можно рассматривать как своего рода, как некий знак со стороны Путина. То есть те люди, которые на деле проявляют свои качества как сторонники Путина, вот они, собственно говоря, и входят в эту команду. Не просто какие-то чиновники, не просто какие-то по должности, что называется, не просто бизнесмены, а люди, которые проявили личные политические предпочтения.
На знаменитом уже Уралвагонзаводе, где сейчас трудится Игорь Холманских, назначение его на пост полпреда коллеги оценили. Андрей Ленда, руководитель молодежной организации завода и активный участник путинской избирательной кампании, считает, что Холманских этого поста достоин, несмотря на отсутствие политического опыта.
Знаете, я считаю, что Игорь Юрьевич достоин, и я думаю, что он справится, потому что, несмотря на то, что, с одной стороны, вроде бы нет опыта такой политической деятельности, тем не менее, внутренность своего человека позволит ему занимать этот пост.
Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к продолжающимся в Москве протестам в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской блогосфере пытаются подвести промежуточные итоги московских уличных противостояний. Массовые задержания оппозиционеров напоминают многим белорусский сценарий и оптимизма не вызывают, пишет шеф-редактор русского журнала Александр Морозов.
Путинская рокировка запустила самые опасные из исторически известных механизмов раскола общества. Возможно, этим наслаждаются молодые радикалы, возможно, радуются молодые силовики, ведь открывается большой фронт работ по комплексным мерам. Возможно, радуются ветераны и старые оппозиции, возможно, радуются наши соседи, которым Путин обещал от мертвого осла уши. Но вот нам, обычным противникам третьего срока Путина, обычным гражданам, не желающим бросаться на ОМОН, но хорошо понимающие, к чему приведет несменяемость власти, нечему тут радоваться. Тандем и его друзья погружают Россию в раствор с соляной кислотой. Теперь разъезд все. Причем разъезд при полной уверенности верхов в том, что система крепка, как никогда, а база поддержки режима инертна и стоит на страже своего благополучия. Плохие новости. Войска и ОМОН привыкают стоять в Москве постоянно.
Другой колумнист Михаил Соломатин, напротив, видит в нынешних событиях повод для оптимизма.
Авторитарное государство умеет взаимодействовать с тем, кто ему подчиняется, и с тем, кто ему противостоит, но только не с тем, кто его игнорирует. Подчинение и противодействие – это два варианта сотрудничества с системой. Наша власть и ее официальные враги различаются не ценностями, а текущими успехами в борьбе за них. Отсюда и шутки на тему «после коммунистов я больше всего не люблю антикоммунистов». Но игнорирование власти – это уже выход за рамки системы. Белая лента, как много много раз было отмечено, не имеет внятной программы и не знает, что делать. Она просто живет своей жизнью, но по этой же причине и власти не знают, что делать с белой лентой. Агрессивных нарушителей система может задержать, осудить и посадить. А как бороться с теми, кто не спорит с системой, а просто уходит от нее, не желая иметь с ней дело? Перед нами новая форма общественной жизни, ростки будущего государства. Тем, кто их вытаптывал, кстати, тоже можно будет предъявить счет. А можно и не предъявлять, а просто забыть, как забывают солнечным утром ночной кошмар.
В похожем ключе рассуждает в своем ЖЖ и Борис Акунин. Он описывает возможные последствия принятия закона, увеличивающего в 1000 раз штрафы за несанкционированные протесты.
Просто вдруг после очередного всплеска общественного возмущения, неважно по какому поводу, пронесется по просторам интернета некий совершенно некриминальный перепост. Например, а пойду-ка я в воскресенье в 7 часов вечера погулять по Тверской. И в ближайшее воскресенье в обозначенном месте вдруг окажется необычно много прохожих. Кого из них не пущать на Тверскую, будет совершенно непонятно. Люди как люди исключительно приличного вида. Но ровно в 7 часов большинство из них достанет белые ленточки, повяжут на грудь, и вся улица внезапно станет белой. А потом вся эта многотысячная компания вдруг тронется с места, ей захочется прогуляться на Лубянку или на Красную площадь, или еще куда-нибудь, и ваша полиция забегает составить заслоны. Ведь один черт знает, куда может двинуться никем не организованная толпа в 30, 50 или 100 тысяч человек.
Судьба Греции и Европы без Греции остается темой номер один в англоязычных блогах. Оптимистичный сценарий, предложенный известным экономистом Марком Вайсбротом и поддержанный Нобелевским лауреатом Полом Кругманом, разделяют далеко не все. Обосновывая свой оптимизм, Вайсброт и Кругман ссылаются на успешный опыт Аргентины, в 2001 году обесценившей свою валюту ради оздоровления экономики. Греческий экономист Янис Варуфакис показывает в своем блоге, что сравнение это не совсем адекватно.
У Аргентины был песо. Чтобы его девальвировать, достаточно было отменить поддержку курса 1:1. В ту же секунду все сбережения и все доходы уменьшились на определенный процент. Неприятно, но реализуемо. В случае Греции такой сценарий невозможен по двум причинам. Во-первых, из-за огромной задержки между введением новой валюты и ее физическим появлением. Чтобы положить новые драхмы в банкоматы, потребуются месяцы. Кроме того, кризис вынудил греков перевести свои сбережения либо в другие страны, либо положить под матрас или в холодильник пачками 500-евровых купюр. Это значит, что когда мы решимся уйти от евро, у всех до единого все равно останутся сбережения в евро, при том, что зарплаты и пенсии будут в драхмах. В отличие от Аргентины, греческий выход из евро отделит живые деньги от сбережений, причем последние будут иметь куда больший вес. Более того, сам факт наличия сбережений в твердой валюте приведет к быстрому обесцениванию новой драхмы.
Отказ Греции от евро сопряженный с еще одной проблемой. По мнению Варуфакиса, после дефолта страна вынуждена будет выйти из Евросоюза, поскольку в противном случае греки начнут подавать на собственное правительство иски в Европейский суд в связи с принудительным переводом их сбережений в драхмы, и будут эти суды выигрывать. Варуфакис полагает, что объявить дефолт Греция должна, оставаясь при этом в еврозоне, для чего требуется политическая воля ЕС. На отсутствие какой-либо политической воли у Евросоюза и его сильнейшего члена, Германии, указывает в своем эссе на платформе The Daily Beast и популярный историк Найл Фергюсон.
В Берлине продолжают толковать о том, как бы выиграть время. Имеется в виду, что пока Европейский Центральный Банк печатает деньги и дает их в долг слабым средиземноморским банкам, чтобы те покупали облигации слабых средиземноморских правительств, все будет работать, но это заблуждение. Тогда как настоящее решение имеется. С ноября прошлого года Еврокомиссия рассматривает возможность создания еврооблигаций, которые обеспечили бы долг хотя бы некоторых стран еврозоны доверием к экономике Евросоюза в целом, то есть к экономике Германии. Каждый отдельный национальный долг безнадежно огромен. Если сложить их вместе и сравнять с ВВП всей еврозоны, с ним можно справиться. Но противостоят этому решению не победивший во Франции социализм и не греческий популизм, мешает самодовольство немцев.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 18.45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховный суд России отклонил надзорную жалобу по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Начальник цеха Уралвагонзавода Игорь Холманских принял предложение президента Владимира Путина стать его полномочным представителем в Уральском федеральном округе. В Приморском крае произошел пожар на складе артиллерийских боеприпасов, сообщает МЧС. По предварительным данным, пострадали 2 человека, погибших нет.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Протесты в России. Чего бояться? Видеоопрос Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. О политических жестах и реальной политике.
В блогах Свободы.
Журналист Тамара Леленкова. Почему родители всех школ должны объединяться?
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
Новости экономики на волнах Радио Свобода. Министерство финансов России выступает против введения административного запрета на выдачу заработной платы наличными деньгами. Тем не менее, образованная при нем специальная рабочая группа продолжает готовить предложение по расширению в стране безналичных платежей. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Рабочая группа при Министерстве финансов России продолжает рассматривать различные предложения по стимулированию безналичных платежей в экономике страны. В том числе, по словам главы этого ведомства Антона Силуанова, ее участники обсуждали и идею о введении административного запрета на выдачу заработной платы наличными деньгами и обязательном ее переводе на банковские карты. Такое предложение Министерства финансов поддержать пока не готово. Итогом этих обсуждений, как заявлял Антон Силуанов ранее, должен стать законопроект, который, как минимум, обяжет расширить практику безналичных расчетов бюджетной организации страны. Вероятно, в этом документе появятся и нормы, касающиеся населения. Говорит председатель Центрального банка Сергей Игнатьев.
Вообще безналичные расчеты надо развивать, надо это всячески способствовать, потому что это, как правило, дешевле, это эффективнее, это быстрее. Но надо не забывать и о надежности. Пока бывает так, что и деньги пропадают с карточных счетов, и информацию там снимают в банкоматах. Об этом тоже не надо забывать. Вот поэтому я бы здесь не пошел бы на какие-то радикальные шаги, нужно все взвесить и подумать как следует.
Все эти меры, как считают чиновники, должны приблизить Россию к стандартам развитых стран. Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян согласен, что в большинстве из них от использования наличности в денежном обороте уже практически отказались.
Во многих странах это движение в сторону безналичного оборота в расчетах есть, и во многих странах уже отвыкли даже от наличности. В Штатах в некоторых случаях сотенная купюра уже вызывает у людей некое удивление, потому что они привыкли настолько к пластику, что крупные купюры некоторые торговые сети не видели. Европа, она тоже вот крупные купюры не любит и не любит наличные платежи, хотя розница, понятно, магазин сами любят. Но практика такова, что в развитых странах до 90% платежей проходит все-таки безналично. Тем более, когда речь идет не о мелкой рознице, а о крупных покупках. Там никто автомобили за наличные не покупает, и тем более там квартиры не покупает.
Российский министр финансов говорил о некоторых предложениях по искусственному ограничению наличных расчетов. Однако, насколько мне известно, у Ассоциации российских банков существуют свои предложения на эту тему. В чем их суть?
Можно, конечно, пойти по пути административного ограничения сумм покупки, но наша версия какая, что лучше это делать экономически стимулируя, показывая, что гораздо выгоднее в безналичном плане рассчитываться, допустим, как аналогия, пример, когда мультивалютные карты сегодня дают возможность вам конвертировать валюту по курсу Центрального банка, не теряя по дороге всякие комиссионные на обменные курсы, где бы вы ни находились. Вот эта форма платежа явно экономически выгоднее, чем если вы будете пользоваться наличностью, да еще, знаешь, переводя из одной валюты в другую. И это именно больше подстегивает людей к тому, чтобы попросить обслуживание через пластик, чем любые другие там ограничительные меры.
Иначе говоря, ассоциация предлагает использовать не административные и ограничительные меры, а стимулирующие экономические. Но что сегодня, на ваш взгляд, сдерживает увеличение доли безналичных расчетов внутри страны?
Понятно, что основная причина тяги к наличности – это коррумпированность, потому что, конечно, взятки, хотя тоже можно в безналичном варианте перечислять, но все-таки определенные теневые операции все-таки стараются не оставлять следа в безналичных платежах. Это и отсутствие культуры, как таковой, конечно, она у нас не на достаточном уровне. Ну и это вопрос еще разветвленности наших банковских услуг.
Последняя названная вами причина, на мой взгляд, для России сейчас является определяющей. Все-таки в стране существует огромное количество территорий, где не только отсутствует возможность безналичных расчетов, но и не всегда есть доступ к самим банковским услугам.
Вот это нас и сдерживает, почему мы говорим, что ни в коем случае нельзя идти административным образом. Потому что, когда ты административные ограничения накладываешь, ты должен сначала дать людям возможность в безналичном порядке рассчитываться. А если ты еще не везде и не всем дал эту возможность, а накладываешь административные ограничения, ну, это неумно, поскольку ограничивает людей в правах и возможностях. А когда ты, постепенно внедряя банковские услуги, их стимулируешь, и они к этому уже привыкают, и ты продвигаешь их вглубь, и в том числе и в глубинку, и по всем секторам, включая сетевые магазины, и даже не сетевые, а простенькие магазины, рестораны и так далее, ты отучаешь в наличном порядке рассчитываться. Да, надо находить комплекс мер, которые, не ограничивая возможности по платежам, просто подстегивали людей, что так выгоднее. Потому что пока мы не можем обеспечить в каждой глубинке там интернет-банкинг и даже обслуживание пластика. Поэтому тут нужно аккуратно, чтобы постепенно эта культура внедрялась через предоставление возможностей и через предоставление экономических стимулов.
Это был президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. Завершим программу рубрикой «Общественное мнение». Владимир Путин неуклонно теряет популярность и привлекательность в глазах россиян. Таков вывод социологов аналитического центра Юрия Левады. Об этом свидетельствует не только снижение рейтинга президента в недавнем прошлом премьер-министра в течение последних полутора лет, но и то, как оценивают люди его сильные и слабые стороны. Слово Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По апрельским данным Левада-центра, рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина равен 67%. Для сравнения, в феврале минувшего года этот показатель составлял 73%. Однако, по наблюдениям социологов, гораздо больше информации об отношении в обществе к президенту дают ответы на вопрос, каковы, на ваш взгляд, сильные стороны Владимира Путина. Вот наблюдение Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований центра.
С образом Владимира Путина происходят какие-то рутинные, но довольно заметные изменения. Он начинает становиться все бледнее и бледнее. Иначе говоря, те стороны, которые раньше для себя россияне выделяли в образе президента, сегодня они выглядят гораздо более блеклыми, чем это было 4 года назад, накануне выборов 2008 года, и 12 лет назад, накануне выборов 2000 года.
На данный момент каковы сильные и слабые стороны Владимира Путина, по мнению россиян, и какие изменения претерпевали эти мнения?
Ну, фактически сегодня россияне выделяют хоть сколько-нибудь заметно две черты. Это активность, энергичность и, с другой стороны, наличие опыта и политического, и государственного. Но если деловой, активный, энергичный, все-таки свыше трети россиян, 39% сегодня считают, что это сильная черта Путина, то и опыт, а тем более все остальные черты его облика, они не добирают до трети россиян. И даже самые сильные из них выделяют в среднем порядка 20 и менее того процентов россиян. В сравнении с 2008 годом, конечно, фактически все показатели, все сильные стороны президента, все стали гораздо бледнее, некоторые 2-3 и даже более того раз.
А вот интересно, что считают люди слабыми сторонами Владимира Путина?
Вообще говоря, выделять отрицательные черты массовое общественное мнение не очень умеет и не очень склонно к этому. Тем более, что в данном случае все-таки большинство россиян относятся к Путину положительно. То ли еще надеются на то, что он реализует свои планы, то ли привыкла к тому и не видит альтернативы. Хотя безальтернативность Путина уже не выглядит так внушительно, как это было в начале 2000-х годов и перед выборами 2008 года. Если не произойдет каких-то решительных и очень убедительных изменений в поведении Путина, в его высказываниях, может быть, даже в его экранном образе и так далее, я думаю, что оценки и дальше будут постепенно сокращаться. Ну, в целом, здесь действует привычка, и, в общем, даже, я бы сказал, образ примелькался и, наверное, даже начинает надоедать.
Какие выводы вы делаете на основе всех этих перемен в общественном мнении и как может дальше развиваться ситуация?
Относительное большинство россиян проголосовало за Путина, все-таки в большой мере по инерции, и, вообще говоря, как бы не очень знает, как дальше ко всему этому относиться. Иначе говоря, инерция еще действует, но какого-то активного, позитивного, заинтересованного отношения со стороны большинства россиян, по-моему, уже нет. И если Путин и его команда не сделают в этом смысле каких-то решительных и убедительных для большинства российского населения шагов, то я думаю, что этот процесс выцветания, выгорания образа, он будет продолжаться.
А в чем причина таких перемен в общественном сознании? Почему снижается популярность, блекнет образ?
Ситуация усложняется. Ведь Путин, как в свое время писали, был президентом надежды, потом стал президентом безнадежности. И во многом ситуация 2007-2008 года в тот момент, пожалуй, единственным настоящим козырем, который был козырь безальтернативности. Сегодня ситуация не такова. Положение дел в России достаточно сложное. Большинство населения страны уже не чувствует за президентом основательности, правоты, справедливости, которые, ну, наверное, должны были бы лежать в основе этого образа. А это, конечно, сильно меняет все оценки россиян. В общем, получается, что того единства, которое требовалось для того, чтобы считать фигуру Путина безальтернативной, уже нет. И, судя по всему, этот процесс будет продолжаться и дальше.
По мнению социолога Бориса Дубина, очень показательна вот какая цифра. Только 11% россиян дают однозначно отрицательный ответ на вопрос, виновен ли Владимир Путин в тех злоупотреблениях властью, в которых обвиняют его противники.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная Вероникой Баде, завершает информационные часы программы «Время свободы». Сейчас сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». 18 мая – день депортации крымских татар. В программе «Время гостей» участвует глава Меджлиса крымско-татарского народа, депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сребреница была и остается геноцидом.
Владимиру Путину сейчас критически важно реализовать идею Евразийского
союза. В последнее время акции геев и лесбиянок в Петербурге...
Держание ртути в земле и на территории предприятия и вокруг него превысило норму более чем...
На Кудринской площади решается судьба демократии в стране.
Демократия всех сил хрывала кворум этого заседания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».